Сегодня у нас 3 ноября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции Открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы с вами продолжим одну из самых трудно понимаемых тем в йоге. Это тема триады, это тема тантра-йоги. На предыдущем занятии мы с вами коснулись такой вещи, как механизм защиты продолжения рода. Достаточно коварная и в то же самое время очень возвышенная, даже существом назвать его нельзя, потому что это не существо, хотя иногда ведет он себя так, как это если бы был такой, знаете, наш осознанный враг. Как если бы сидел какой-то злой или добрый, так сказать, человек и пытался нам то палки в колеса вставлять, то наоборот расчищать дорогу. Вот, это всего лишь механизм. Это всего лишь, ну, если угодно проводить аналогию с современной, так сказать, современной жизнью, это некий робот или это некая программа, которая вот на протяжении долгих жизни шлифовалась, оттачивалась, перенастраивалась под все новые и новые условия жизни. Значит, это обучаемая программа. Поэтому, если вы живете, скажем, в одних условиях жизни, в одном культурном или социальном окружении, моментально, значит, эта программа подстраивается под каноны этого общества по той простой причине, что, ну, раз вы родились в этом обществе, и это общество выжило, значит, те правила, которые, ну, в этом обществе наблюдаются, они жизнеспособны. Во всяком случае, так сказать, вы родились среди этих людей. То есть, по этой причине, значит, вот сразу же самый первый вывод о том, как следует, ну, чисто практически уже работать с механизмом защиты продолжения рода, если вы по ним попадаете в ту или иную среду, в первую очередь изучите общепринятые обычаи и нравы людей, прежде чем, а, осуждать их или восхищаться ими, б, пытаться хоть что-то сделать. К сожалению, это вот... Ну, та часть реальности, которую мы, на которой спотыкаются все. Это попытка экспорта своего видения мира. Скажем, та или иная страна Запада с военной миссией оказывается в стране Востока. В колониальную эпоху это было сплошь и рядом. И начинает действовать с позиции своего представления о добре и зле, с позиции своего представления о дозволенном или недозволенном, с позиции своего представления о том, как все должно быть. И, значит, как всегда, это заканчивалось очень плохо. Ну, опять же, приведу пример Индию. Значит, наши индийские, что называется, братья и сестры, получили независимость после Второй мировой войны и сбросили, в общем-то, во многом не совсем адекватную систему колониального правления Великобритании. Правда, последовавший за этим период, в общем-то, достаточно серьезных потрясений для так сказать, страны Британской Индии, которая раскололась на две части, Пакистан и Индию, в общем-то, заставляет задуматься, что, пожалуй, Великобритания была не самой плохой, так сказать, империей, да, куда входила Индия. Во всяком случае, она оставила после себя английский язык, и мы с вами в большинстве своем, ну, во всяком случае, это было раньше, изучали йогу по переводам, в первую очередь, с английского языка на русский. Это только сейчас меняется ситуация, когда непосредственно, скажем, с санскрита на русский идут перевод, и более того, у нас есть некоторые знания, которых нет даже в англоязычных странах. Вот, но так или иначе, вот эта культурная интервенция всегда плохо заканчивается. Почему? Потому что культурная интервенция всегда натыкается на механизм защиты продолжения рода тех людей, которым пытаются навязать какое-то новое мировоззрение. Значит, понятно, что этот механизм страшно сопротивляется. Почему? Потому что он подозревает, что рушат некие устои жизни или подпиливают основные такие базовые принципы жизни. Значит, так вот, На механизм защиты продолжения рода влияет и культурная, и социальная атмосфера того места, где, скажем, вы родились, плюс тот кармический опыт, который лично вы принесли в момент своего нового рождения. Плюс, значит, еще та составляющая, которая, так сказать, генетически на уровне, ну, в общем-то, наших физических тел передалась нам. Все это вместе формирует, в общем-то, облик человека. Облик той или иной культуры, той или иной среды. И еще раз, проблема, допустим, даже йоги. Будет ли усваиваться йога как система самопознания в странах Запада или будет отвержена безжалостно? Зависит только лишь от одной вещи. Найдут ли учителя йоги адекватный способ донести это знание, так сказать, не ставя под удар или не ставя под такое, так сказать, сомнение со стороны механизма защиты продолжения рода у тех людей, куда йога проникает. К сожалению, сейчас мы видим в странах Запада и в нашей стране достаточно, ну, серьезное несостыковки. В особенности, когда, значит, йога пытается проникнуть, скажем, к нам в страну, ну не только к нам в страну, вообще говоря, по всему миру, в виде того или иного религиозного уклада или какого-то уклада жизни. И это вызывает отторжение. Если вы... Значит, давайте, наверное, друзья, в следующий раз мы так договоримся, что после начала лекции мы закрываем дверь и больше никого не пускаем, потому что иначе, ну, не будет той степени концентрации, не будет той степени работы, поэтому я прошу вас, значит, никогда не опаздывайте на лекцию. Вот. По этой причине очень важно найти такие формы, которые бы не вызвали это вот отторжение. Отторжение йога, надо сказать, вызывает очень серьезное в определенных кругах, таких традиционных кругах, традиционных, ну, кругах людей, придерживающихся каких-то, может быть, взглядов на йогу, ну, как на что-то чужеродное. Действительно, когда приезжает тот или иной гуру, скажем, из Индии или из Америки, начинает носить типично индийские наряды, начинает распевать, значит, типично индийские песнопения, значит, начинает вести образ жизни такой, какой он вел, скажем, у себя на родине, то, с одной стороны, это его резко выделяет на фоне всех остальных и приковывает внимание. Ну, то есть, это как обвертка такая, да? Но, с другой стороны, когда делаются попытки навязать такой же образ жизни другим людей, другим людям, то явно или неявно это вызывает отторжение. Это очень серьезная, друзья, тема. Это настолько серьезная тема, из-за которой было в истории человечества пролито крови. Ну, чуть ли не вся кровь была пролита. Это непонимание. Это когда, скажем, одна раса не понимает другую расу. Это когда одна культура не понимает другую культуру. И всяческая попытка насильственно, так сказать, вторгнуться в чужую культуру вызывает такое же резкое сопротивление и, значит, желание любой ценой убийств, крови и так далее, не допустить чужое вторжение вот в, как говорится, с трудом, в течение там, тысячелетий, сохранившуюся вот эту веточку жизни того или иного народа. Это очень серьезные, друзья, вопросы. Изучение механизма защиты продолжения рода дает нам ключи к пониманию, допустим, всех конфликтов на почве национальной неприязни, расовой неприязни, религиозной даже неприязни. И, конечно же, когда, допустим, йогу пытаются принести в другую страну с навязыванием каких-то, ну, характерных черт образа поведения другой страны, это воспринимается механизмом защиты продолжения рода как чужеродная философская интервенция. Причем очень опасная может быть интервенция. Вы помните, да, что для этого механизма важно одно, чтобы продолжалась жизнь. А тут кто-то приходит, приносит какую-то свою философию. А вдруг эта философия не жизнеспособна? В Индии был такой, такая байка, такой миф, имеющий исторические серьезные корни, о том, как, значит, злые силы, демоны решили погубить человечество. И чтобы погубить человечество, они послали своего самого, значит, ужасного демона в массы людей, дабы тот проповедовал полуправду. То есть какая-то одна часть того учения, которое он, так сказать, этот демон проповедовал, была истинная, а другая ложная, приводящая к тому, что, так сказать, род людской должен был сам собой, естественно, прекратить свое существование под влиянием вот этой полуправды. И там, ну, продолжение этой истории, как, значит, в результате там, ну, уже какие-то там положительные силы боролись с этой полуправдой, потому что самая страшная полуправда. Не так страшна открытая ложь или заведомая неправда, чем та ситуация, где не поймешь, вот это положение вроде бы истинное, а вот тут уже начинается непонятное, сомнительное. Да, так вот, механизм защиты продолжения рода очень агрессивно в этом смысле смотрит на навязывание всего, так сказать, всего внешнего. И только лишь в одном случае происходит интеграция. Это если же механизм защиты продолжения рода, значит, не находит прямой опасности, так сказать, для своего функционирования. Тогда действительно возможно культурное слияние. Вот если мы говорим с вами про йогу или про тантра-йогу в частности, то возможность проникновения тантра-йоги, как йоги, в общем-то говоря, в целом, возможно будет только лишь в одном случае. Когда это не будет восприниматься людьми как какая-то экспансия индуизма или какого-то индуистского или буддийского или еще какого-нибудь искового, иска этой интервенции. Еще раз я хочу подчеркнуть, что мы с вами родились, значит, в какой-то одной стране со своим историческим укладом, религиозным, общественно-политическим, философским и так далее. Тот факт, что мы с вами живые, что мама с папой нас родили, говорит о том, что механизм до сегодняшнего дня работал очень хорошо. Если бы он плохо работал, нас бы просто не было. А тут мы сталкиваемся с ситуацией, когда что-то вторгается. А вдруг это то, что вторгается, как раз и, значит, вот подпилит или подрубит те корни нашей жизни, и мы перестанем с вами, значит, существовать. Надо в этом отношении сказать такую, как сказать, слово, ну, достаточно слово похвалы или снять шапку перед древними мудрецами йоги. Если вы считаете, что йоги ведут индийский образ жизни в том виде, которым, ну, сейчас живут наши индийские братья и сестры, вы глубоко ошибаетесь. За последние тысячи лет образ жизни в Индии несколько раз менялся диаметрально. То, что было, так сказать, повсеместно в славные ведические времена, какой-то один образ жизни был полностью, значит, забыт во времена, скажем, буддизма. Более того, образ жизни во времена буддизма и образ жизни во времена, так сказать, вот этого первого становления, так сказать, индуизма, также очень сильно отличается. Образ жизни средневекового, так сказать, средневековой Индии или ранней средневековой Индии эпохи вот этого всплеска, значит, тантризма совершенно не похож на образ жизни, скажем, уже вот там конца 18 века, там викторианской эпохи. То есть за все это время образы жизни менялись настолько сильно, причем иногда это было сопряжено с насилием, иногда это было сопряжено с некими такими, ну, как бы отрицательными даже факторами. Но надо сказать, что в Индии достаточно много крови пролили еще давным-давно на всякого рода философской и религиозной почве, и поэтому чему нам бы хорошо поучиться у индусов, это веротерпимости и терпимости философских взглядов. То есть, если мы на Западе видим, скажем, действительно какие-то примеры религиозных войн, явно выраженных, то в Индии мы фактически не видим этого. Ну, единственное, что только были вот серьезные, конечно, безусловно, трения, это когда была экспансия, значит, вот из стран ислама, значит, вот религии, конечно, тогда были очень серьезные кровопролитные стычки. Но еще раз, они не идут ни в какое сравнение с менталитетом Европы. Но смысл заключается в том, что Индия, йога на протяжении всех этих тысячелетий всегда находила способ существовать так, чтобы механизм защиты продолжения рода не отторгал ее. То есть он просто уважительно относился. Поэтому образ жизни, так сказать, внешний образ жизни йога ведических времен внешне очень сильно мог отличаться от времен буддизма или там времен индуизма или до наших дней. Но как бы йоги всегда очень безболезненно, вот с этим принципом ахимсы, без причинения вреда, без такой, знаете, экспансии и завоевывания, всегда очень плавно интегрировались в мировоззрение людей. И йога была тем, может быть, духовным стержнем, который во многом сохранил индийскую культуру. И сейчас должно происходить то же самое, когда йога попадает на Запад. К сожалению, мы сплошь и рядом видим обратную ситуацию, когда йога начинает навязываться, когда йога начинает, ну как вам сказать, вторгаться в менталитет очень грубо, разворачивая людей. Во-первых, это неэффективно, это не йога. Йога никогда не идет путем насилия. В йоге это основной такой принцип и постулат. В йоге считается, что насилие, друзья, просто неэффективно. То есть мы даже не будем касаться морально-этических норм. Вы помните, что в йоге первый принцип, самый главный, это принцип непричинения вреда ни одному живому существу. Но здесь даже работает второй принцип эффективности. Насилие неэффективно, друзья. Насилием вы получите разовый короткий эффект. А потом вам придется за него расплачиваться. Это, знаете, как анекдот про человека, который говорит, что я не люблю брать в долг. Потому что берешь чужие деньги и на короткое время, а отдаешь свои и навсегда. Вот точно так же и насилие. Иногда оно нам кажется эффективным, но это насилие, это в некотором смысле мы берем кармический долг. И если рассматривать в более долгосрочной перспективе, это, знаете, приходится платить очень преступно большие проценты по счету насилия. Поэтому везде, всегда, где есть возможность не применять насилие, это просто выгодно. Я еще раз говорю, я не затрагиваю даже какие-то морально-этические принципы. Так вот, во-первых, йога это то учение, которое никогда не будет с насилием приходить. Во-вторых, йоге дела нет до, так сказать, каких-то отличий людей по расовому, национальному или какому-то другому признаку. В-третьих, йога всегда свято уважает вот этот механизм защиты продолжения рода как отдельного человека, так и больших групп людей. Потому что не бывает одного человека самого по себе. То есть механизм защиты продолжения рода одного человека, он интегрирован в механизм сообщества, в котором человек живет. Даже если он где-то, может быть, и недолюбливает своих сородичей. Опять же, это типичный пример. Даже если вы занимаетесь йогой и считаете, что вы какой-то особенный человек на этой серой массе остальных людей, но иногда такая вот не очень хорошая черта развивается у людей, занимающихся йогой, которые начинают считать всех других людей немножко, ну, как говорится, существами низшего сорта, что вот я, мол, уже по духовному пути иду, а они еще вот, значит, бегают как крысы в погоне за какими-то материальными благами. Вот даже если вы живете отчужденно и стараетесь дистанцироваться от людей, которые вас окружают, все равно прямо или косвенно у вас общий с ними механизм защиты продолжения рода. Точнее, они как бы коррелируют. Почему? Иначе бы вы не родились в их среде. Поэтому еще раз я хочу сказать, что йога в этом отношении достаточно универсальное учение, прошедшее испытание тысячелетия. И оно находило форму таким образом давать людям духовное развитие, даже целым большим группам, которое не ставило под удар механизм защиты продолжения рода. Конечно же, на протяжении этой истории неоднократно были попытки, опять же, так сказать, извратить йогу или довести ее до маргинальных форм, где под маркой йоги там всех пытались то в монастырь загнать, всех скопом, то наоборот, значит, какие-то, может быть, проявления человеческой жизни, ну, такие, как другая крайность, да, то есть вседозволенность. Конечно же, эти отклонения в течение вот этих тысячелетий предпринимались, но не то, чтобы кто-то действительно со злым умыслом, как тот демон, о котором мы сегодня, значит, упоминали, пытался, значит, йогов сместить. Просто это природа человека. Человек любит крайности. Человек любит все видеть в черном и белом. Человек любит, чтобы был враг, стопроцентный враг, и друг, стопроцентный друг. И человеку очень тяжело эта мысль о том, что в каких-то ситуациях самый страшный враг может оказаться самым лучшим другом. И наоборот, самый лучший друг может оказаться самым страшным врагом. Это слишком уже более такие, знаете, утонченные философские понятия. Мы же привыкли рубить с плеча. Откуда эта любовь рубить с плеча? От времен жизни в телах животных. У животного все просто. У него есть добыча, которую надо съесть, или хищник, от которого надо убежать. Никаких, значит, философских рассуждений ни заяц не ведет, значит, ни волк не ведет. Он просто выживает. Мы унаследовали это... этот такой как бы полярный взгляд. По мере развития интеллекта мы вдруг начинаем с ужасом хвататься за голову и понимать, что мы ничего не понимаем в этой жизни. Вот в дальнейшем, когда мы начнем рассматривать уже ближе такие, ну, как сказать, работу тантра-йоги, во всем, что касается взаимодействия мужского и женского, мы там очень четко увидим, что, скажем, ваш муж или ваша жена могут оказаться вашими в один и тот же момент самыми близкими людьми и, с другой стороны, самыми страшными и какими-то такими антагонистами для вас. Вот в одной ситуации вы готовы, что называется, друг с другом слиться в экстазе, но проходит какое-то время, и вы готовы друг друга чуть ли не поубивать. Это очень страшно, друзья. Вот почему йога так настаивает на том, чтобы вот первый принцип йоги — не причинить вреда ни одному живому существу — у вас был на подсознании, на подкорке, там, как говорят психологи, вот знаете, как отче наш, понимаете, среди ночи вас надо, можно будет разбудить, и вы должны, во-первых, помнить его, во-вторых, следовать этому принципу. Почему? Потому что самым страшным врагом в некоторых ситуациях для вас может оказаться ваша жена или ваш муж. Люди, о которых вы, может быть, думали, что это самые близкие ваши люди. Вот это страшно. И поэтому, когда мы, допустим, вот эту медитацию, да будут все живые существа счастливы, практикуем, иногда у людей, которые, ну, не так еще искушены в жизни, возникает такой вопрос: а кто же такие мои враги? Кто может быть мой самый страшный враг, которому я желаю счастья? Так вот, твой самый страшный враг, которому ты сегодня желаешь счастья, может оказаться твой самый лучший друг, которому ты также и желаешь счастья. Помните, от любви до ненависти один шаг. Но идем мы дальше. Так вот, это природа человека отводить йогу то влево, то вправо, но йога все равно сохранилась до наших дней. Сохранилась вот в том виде, что она ищет компромисс. Поэтому если вы видите, так сказать, какое-то проявление, ну вот вы, ну, очень часто такое случается на Западе, в нашей стране сейчас стало все больше и больше, приезжает какая-то группа людей и говорит, что вот мы носители какой-либо духовной традиции, начинают одеваться в определенную одежду, петь определенные песнопения, есть и пить только лишь определенные кушания, более того, нетерпимо относиться к той культуре, куда они пришли, обвиняя всех и вся, что значит все вокруг это значит, люди второго сорта, а они якобы носители духовного знания, скажем, из Индии, то это не имеет никакого отношения к йоге. Во-вторых, это вызывает такое, знаете, тихое озверение у всех тех, кто окружает таких людей. И, значит, более культурный, так сказать, и образованный человек как-то начинает сдерживать свое негодование по поводу того, знаете, как в анекдоте, что в чужой монастырь со своим уставом не надо, так сказать, приходить. То есть, если мы приходим в какую-то чужую культуру, мы должны уважать эту культуру. И вот не дай бог, если йога еще раз будет приходить, скажем, в нашу культуру, которая, согласно многим, источником в той же самой йоге, в некоторых школах йоги считалось, что вся йога пришла чуть ли не с севера, чуть ли не с нашей страны, только мы ее забыли. Ну, я оставлю это достаточно спорный в научных кругах такой довод, да, но тем не менее, скажем, близость русского, скажем, языка и санскрита парадоксальна. Некоторые даже считают русский язык чуть ли не диалектом санскрита. Точно так же и многие, ну, духовное отношение там, к семье, к браку, как ни странно, очень близкие у индусов, ну, я не имею в виду, так сказать, национальность, а людей, которые там живут, и вот у нас. То есть это какие-то отголоски единого целого. Так вот, все ошибки приводят к жесткой ксенофобии. Эта ксенофобия, как ни странно, опять является продолжением механизма защиты продолжения рода. То есть, вот почему механизму защиты продолжения рода в тантра-йоге уделяют столь большое внимание. Очень большая проблема. Метод тантра-йоги очень быстрый считается. Мгновенный, можно сказать. Точнее, там есть некая такая градация. Самый быстрый метод считается это йога влюбленности, а тантра-йога, йога союза также очень быстрые, но чуть-чуть помедленнее. Скажем, как ракета, которая очень быстрая. Конечно, самолет чуть-чуть помедленнее ракеты. А гоночный автомобиль еще помедленнее самолет. Так вот, на пути практики тантра-йоги есть множество, вот метод открыт, бери и пользуйся. Но невозможно пользоваться. Во-первых, надо очень грамотно обходить механизм защиты продолжения рода. Во-вторых, если вы хотите пользоваться этим методом, то должны быть люди с которыми, грубо говоря, вы будете жить и практиковать эти методы. А наличие единомышленников во многом зависит от того, насколько у вас хорошая карма. Если у вас дурная карма, то вы одиноки. В общем, вроде как бы и нет препятствий на этом пути, а вроде как очень сильные препятствия, только невидимые. И таким образом механизм защиты продолжения рода можно анализировать в самых разных, так сказать, срезах и находить большие, вот, серьезные вопросы на те моменты, ну, где вот разбивая, вот, скажем, разбиваются другие науки. Вот на Западе сейчас вот эта вот хваленая политкорректность. Вот сколько они бьются на то, чтобы, скажем, людей одной расы сделать друзьями, так сказать, людей другой расы. Возьмите, скажем, Соединенные Штаты Америки. Ну сколько усилий, денег, сколько всего направлено на то, чтобы, значит, даже уже негра там негром не называют, это считается оскорблением, даже называют их афроамериканцем. То есть там слово черный, ну, как вроде как ругательство. Ни в чем пытаются не ущемлять разные группы, так сказать, вот, людей разных рас и национальностей, а вот все равно эта грань невидимая есть. Хотя, еще раз говорю, это уже счет идет на десятилетия работы. Правда, конечно же, кто-то утверждает, что нужны столетия. Но, понимаете, если вы нарушаете какой-то серьезный принцип, то десятилетия, или столетия, или тысячелетия, они не сыграют роли, если вы грубо нарушаете какой-то принцип. А здесь мы видим очень, очень жесткий принцип. Этот принцип, вернее, этот механизм называется механизм защиты продолжения рода. И он будет очень агрессивно сопротивляться насильственному слиянию. Никакая политкорректность не поможет. Когда, значит, вы там пользуетесь... там какой-нибудь программой письмо написать, вот у меня стоит проверка орфографии, она сплошь и рядом меня начинает учить политкорректности. Вот это неправильное слово, напишите лучше это слово. Почему? Потому что это уже политика запрограммирована, ну, вот на уровень уже бытовой жизни. Но вот наоборот у меня это вызывает раздражение и отторжение. Почему? Потому что что кто-то за меня будет решать, как мне жить? Существует совершенно чудовищное продолжение этой темы, о которой мы все с вами знаем, это нацизм. 50 миллионов только лишь, понимаете, вот в части стран, а сколько всего погибло людей, мы даже себе представить не можем. Причем, обратите внимание, ведь немцы это не самый дикий народ был. Это был очень культурный народ. Более того, бок о бок с представителями других национальностей они жили там на протяжении там всех этих там веков. Я как открыл, значит, этот самый, был у меня какая-то военная литература, открыл имена этих самых немецких генералов. Там сплошь и рядом кому-нибудь Белов, там еще, вот явно такие вот, ну, как корни явно славянские. То есть понятно, что на каком-то этапе все перемешалось. А потом вдруг внезапно этот ни на чем возник антагонизм, как его еще иногда называют, такой бытовой национализм. То, что вообще невозможно вытравить, потому что здесь мы видим работу механизма защиты продолжения рода. Это страшно, друзья, это очень страшно. И это не такая простая проблема, вот как кажется на первый взгляд, чтобы все жили в мире, согласии, в дружбе. Все попытки объединить, наоборот, приводят к антагонизму. Вспомните Советский Союз. Тоже вот типичная такая была страна. Сколько было направлено сил, энергии, пропаганды на дружбу народов. Из-за чего Советский Союз развалился? Из-за национального вопроса. Почему он, собственно, развалился, вот если так проанализировать? Он бы мог там худо-бедно еще существовать, но нет, все равно там каждая нация вспомнила, что мы отдельные. Причем, конечно, для меня, например, скажем, очень смешно, когда близкие нации начинают вот так делиться. Уж, понятно, есть достаточно большое различие между, скажем, Северным Кавказом и там Азией, да, там, ну, действительно, разные чисто территориальные и, ну, как в ментальном плане отношения к жизни. Но когда это близкий народ, и все равно он всплывает, этот механизм защиты продолжения рода, уже на уровне больших масс людей. Поэтому любая политика в отношении национальности, в отношении рас, в отношении сосуществования людей там с разным цветом кожи, и так далее, это должна быть выверенная, вот такая, ну, ювелирная работа, а никак не кавалерийские наскоки, что с завтрашнего дня, знаете, как это в анекдоте советских времен, там, мир, дружба, жвачка, да, давайте всех перемешаем и сделаем что-то единое целое. Не получается. А крови на этом льется, лилось и будет литься. И все это механизм защиты продолжения рода. То есть, как вы видите, вот это положение в тантра-йоге, что если ты понял, скажем, действие чего-то в маленьком объеме, ты понимаешь действие во вселенских масштабах. Если вы понимаете действие вашего личного механизма защиты продолжения рода в отношениях с вашей женой, то вы примерно понимаете, как это во всей вселенной действует. И только лишь с этой позиции вы можете набраться терпения и терпимости, не делать резких движений, никого не оскорблять, не обижать, и в то же самое время помнить это основополагающее положение йоги, что йога не разделяет людей по расовому, национальному или какому другому религиозному признаку. Я каждого человека, оно выше этого. А вот когда мы уже рождаемся в той или иной, так сказать, семье, группе людей, стране, нации, там, расе, вот да, действительно накладывается вот этот вот как бы оболочка, и она серьезная оболочка. Поэтому йог или йогиня, это, знаете, еще раз, это не такое слюнявое, как иногда пытаются представить, что давайте там любить друг дружку, значит, давайте вот не видеть разницы. Ну, не видеть разницы, это порождать фашизм. Понимаете, да, когда начинается что-то искусственно смешиваться, или как, сдавливаться, резко идет, значит, реакция обратная. Иногда непропорционально большая. Но с другой стороны, а боже у вас упаси, если вы занимаетесь йогой, считать, что какая-то нация выше другой нации, или какой-то там цвет кожи предпочтительнее, значит. Вот. А это вот все, что касается механизма защиты продолжения рода. Продолжать эту тему я могу бесконечно. Но нам надо рассмотреть как бы более такие практичные какие-то аспекты непосредственно практики. В любой практике, как правило, заложены вот эта реакция механизма защиты продолжения рода. Вот почему также очень тяжело переносить практику с одной среды в другую среду. Скажем, если вы практикуете тантра-йогу в странах, скажем, в Индии, где механизм защиты продолжения рода у массы людей как-то сформирован в одну сторону, то там практики сделаны таким образом, чтобы а. не гневить этот механизм, б. чтобы поднимать вас по пути духовного развития. Если же вы попадаете в другую, или пытаетесь эту практику бездумно перенести в другую страну, где механизм защиты продолжения рода несколько чуть-чуть отличается, то вы обречены на провал. Вы просто обречены на провал, потому что вы заденете его, даже сами не замечая где. Вот такое тупым копированием. Поэтому, чтобы копировать, чтобы перенимать это знание, надо, хорошо разобраться в том, как вообще в принципе действует практика. Потом разобраться, как эта практика интегрирована именно в тот механизм защиты продолжения рода, где она сохранилась. Затем, на основе этих принципов создать такую же практику у себя с учетом именно тех особенностей механизма защиты продолжения рода, которые вы будете наблюдать у тех людей, с кем вы будете вовлечены в практику. Конечно же, я слегка сгущаю краски, все, ну, более, ну как вам сказать, более универсально, но вот есть мелочи, детали, нюансы, которые, вот, которые невозможно, скажем, взять нам и один в один перенести из Индии. Мы ничего не получим, мы получим отрицательный результат. Другой у них уклад жизни. Совершенно другой. Другой менталитет. В каком плане? Не в таких глубинных отношениях к жизни, к семье, которые, в общем-то, ну, фактически он для всего земного шара одинаков. Но вот какие-то нюансы, мелочь. Да, так вот, реальные практики, они мало того, что пользуются вот этой фундаментальной теорией взаимодействия мужского-женского, сознания и энергии, от которого рождается прана, от которого рождается наслаждение, от которого рождается вот этот духовный толчок, они еще очень грамотно приспособлены к тем условиям, в которых эта практика осуществлена. Более того, скажем, условия жизни и, соответственно, механизм защиты продолжения рода средневековой Индии или Индии ведических времен, это тысячи лет назад, безусловно, отличается, как мы уже с вами говорили, от образа жизни, скажем, тех же индусов викторианской эпохи. И, соответственно, и механизм защиты продолжения рода под него немножко изменился. И, опять же, учителям на протяжении всей истории человечества приходилось корректировать практики. То есть суть, смысл один и тот же, что во времена Вед, что во времена Будды, что во времена Шанкары, что во времена Вивекананды, что в наши времена, это одно и то же. Но некие нюансы, некие, ну если угодно, ингредиенты практики менялись. То есть как только учитель чувствовал, что старый вариант уже перестает работать, он его менял под новые условия. Это, кстати, тоже накладывает достаточно серьезные ограничения на изучение традиции той же тантры. Человек не посвященный, открывая какой-нибудь тантрический трактат, просто ничего не поймет, что там написано. А если поймет, то как-то неадекватно. Та же самая, вообще говоря, ситуация и со всей йогой в целом. Но вот в триаде или в тантра-йоге, йоге союза, йоге влюбленности, там как бы механизм защиты продолжения рода наиболее остро, вот он на поверхности. В других йогах как-то более скрыто. Почему? Потому что там как бы косвенно затрагивается эта тема, хотя тоже затрагивается. Очень тяжело отследить. И иногда вот, опять же, ситуация, когда приходят и начинают внедрять в сознание людей, там, буква в букву, ту или иную практику, которую кто-то там привез из Индии. А здесь ментальность другая. Здесь она раз и не сработала. Два раз, значит, второй момент, она зацепила механизм защиты продолжения рода. И начинаются проблемы у практикующих. Потому что, вы помните, да, у механизм защиты продолжения рода очень коварная вещь. Он мстит за то, что вы вторгаетесь в него. И вот поэтому эти горе-практики, вроде как духовной практикой начал заниматься, а у самого жизнь вот так, наперекосяк полетела. Ни друзей, ни на работе не поработать, ни единомышленников, и жена ушла, понимаете, это вот такой иногда сталкиваешься с человеком, вроде как йогой, говорит, йогой стал я заниматься, у меня теперь жизнь должна быть все лучше и лучше, а сам становится все более асоциальнее и асоциальнее, то есть удаляется и удаляется от всех. И это это тяжелая вещь, очень тяжелая, друзья, поэтому, скажем, это был один из принципов, одна из идей, для чего мы создали вот этот наш открытый йога-университет, такой, знаете, базирующийся на всех интернет-технологиях, который, так сказать, преодолевает границы и пространство, только лишь для одной цели, чтобы осуществить этот мост культуры, чтобы вы, с одной стороны, прекрасно разбирались в философии, вот, в истинной философии йоги, а с другой стороны, очень твердо стояли на своих ногах в вашем реальном социуме и вели не какой-то там исключительный образ жизни, а вполне нормальный. И вот только лишь тогда, в этом случае, вы станете тем мостом, который соединит и не даст знанию исчезнуть. Мы с вами чрезвычайно заинтересованы в этом знании. Если это знание, это философское отношение к жизни, к самим себе не придет, очень большие шансы, что мы начнем заниматься самоистреблением. Но с другой стороны, в таком бездумном виде переносить мы его не можем на нашу почву. Теперь переходим мы ко второй части нашей сегодняшней лекции. Это мужчина и женщина. Итак, я напомню вкратце аксиоматику, что единый абсолют предстал в двух своих крайностях, проявился через принцип вечного видоизменения самого себя, возник женский принцип или возникла женщина. Также тот же самый абсолют предстал, если угодно, одновременно в форме принципа вечной неизменности. И таким образом возник мужской принцип и возник мужчина. По сути дела, вот мужчина и женщина – это две половинки одного единого целого. Я не раз так эмоционально упоминал об этом, что как бы абсолют, с одной стороны, захотел сам на себя проявить, сам на себя посмотреть и проявился в виде так сказать, такого наблюдателя, да, принципа сознания мужчина, а с другой стороны, захотел, значит, вот показать эту прекрасную фантасмагорию вечных изменений и проявился, как, значит, соответственно, прекрасная женщина. Но по сути дела, это один и тот же абсолют. Это миф о том, что в мире существуют две половинки единого целого, которые должны соединиться. Вот. Но дальше, как вы помните, произошло некое дробление. Принцип сознания предстал в четырех аспектах, принцип энергии в пяти аспектах. Также такое несколько такое образное сравнение, как если бы абсолют захотел посмотреть не только лишь вот, как сказать, посмотреть и проявиться, а еще и посмотреть, как говорится, со стороны посмотреть, как он смотрит и проявляется. То есть вот он взял себя, разбил на кучу, как на эти, соответственно, 9 составляющих. И вот это вот возникло их переплетение всевозможное. Поэтому, когда тот или иной мужчина взаимодействует или входит в соприкосновение с той или иной женщиной, мы как раз и наблюдаем вот эту игру одного из проявлений сознания с одним из проявлений энергии. От их взаимодействия возникает то или иное состояние радости, наслаждения, счастья, интереса. И вот здесь несколько такой чисто практический момент из тантра-йоги о том, что же ценит женщина в мужчине, а мужчина в женщине. Почему, скажем, той или иной женщине нравится тот или иной мужчина, а тому или иному мужчине нравится та или иная женщина? Да очень интересный такой фактор, очень интересный фактор, но мы его наблюдаем в жизни постоянно. Так вот, считается, что мужчину в женщине, конечно же, в первую очередь притягивает принцип вечного видоизменения себя. То есть принцип шакти, принцип энергии. Нравится мужчине, когда его любимая девушка постоянно новая. В хорошем смысле слова его постоянно удивляет. И наоборот, вызывает отторжение и отвращение, когда вдруг женщина застывает и, так сказать, перестает быть этим принципом вечного видоизменения, а пытается стать, значит, соответственно, выполнять роли вечной неизменности, то есть функции мужчин. То есть, если женщина покапризничала немножко один раз, да, но уже в следующий момент она как-то себя по-другому ведет, мужчина ей прощает это. Но если она каждый день с маниакальной, так сказать, последовательностью, с неизменностью, с таким вот напором такого вечной неизменности в своих каких-то там претензиях, в своих каких-то там ну, каких-то таких отрицательных факторах проявляется перед мужчиной, мужчина склонен терять к ней интерес. Потому что она перестает быть вот этим принципом вечной неизменности, а мужчина тянется именно к этому принципу. Аналогичная ситуация, но как бы диаметрально противоположная в отношении мужчины. Какой мужчина женщине интересен? Это очень сложный вопрос. Даже вот в отношении, какая женщина интересна более мужчине, на этот вопрос как бы легче нам ответить. Понятно, что женщина, так сказать, умная, эффектная, как мы называем, красивая или такая живая, да? Вот слово «живая» от слова того, что что-то вот, ну, как говорится, живет, изменяется, она привлекает внимание. А вот с мужчиной как быть? Некоторые там думают, что ну, вот мужчина должен быть сильный и физически развит, то есть накачанный такой спортсмен. Но вот, понимаете, парадокс. Встречаются сплошь и рядом такие накачанные, с красивой фигурой мужчины, а женщины к ним равнодушны. Более того, некоторые даже на них не смотрят, потому что чего-то неуловимого нет. Накачанность фигуры есть, а вот какого-то интереса нет. Иногда кто-то думает, что там мужчина должен быть там умный. Но опять же, сплошь и рядом мы видим людей, которые фактически там профессора философии, да только женщины на них не смотрят. Бывает, что считают, что мужчина должен быть богатый. То есть вот мужчина богатый, обеспечит женщину там, всем необходимым, чтобы она могла там нарожать детей и не бояться за завтрашний день. Это привлекает, значит, женщину к мужчине. То есть такая попытка принизить женщину, да, то есть вот женщина в погоне за богатством. Но это тоже чушь. Сколько случаев, когда там жена от богатого мужа уходила вообще непонятно к кому, какому там пьянице, пропойце, у которого за душой там и 3 рублей никогда не было, да, а она бросала все и, значит, шла за вот этим мужчиной, в котором было что-то, и это что-то было не богатство. И так далее мы можем перебирать сколько угодно факторов. И всегда мы найдем случай, так сказать, ну случай какой, вот такой мысленный или не мы, или реальный эксперимент, когда женщина бросала таких людей и уходила, можно сказать, к диаметрально противоположному проявлению. Причем следовала за ним всю жизнь и жила очень счастливо и ничего другого себе не желала. И вопрос, зачем, вот что такое, какой фактор притягивает женщину к мужчине? По сравнению с которым ни фигура, ни ум, ни богатство. Ну, я еще могу перечислять большой список. Не играют роль. Так вот, этот фактор, как нас учит тантра-йога, называется сознание. Если оно присутствует в человеке, в мужчине, ну, в мужчине, то женщине этот мужчина интересен. Если же фактор сознания, значит, ну, в том аспекте, в котором тянется женщина, не присутствует, то женщине такой мужчина не интересен. Но надо сказать, так сказать, что как бы тут тоже есть такая очень интересная градация, что одна женщина в одном видит нужный ей спектр сознания и к нему тянется, а другая женщина видит в другом. И заставь их поменяться, они ни за что не поменяются, потому что они не будут видеть того, чего не хотят видеть. Мы помним, что существует четыре варианта, или как, четыре аспекта сознания, четыре грани единого сознания. Так вот, если женщина увидела в мужчине сознание, она к нему тянется, этот мужчина ей интересен. Богат он или беден, умен он или глуп. Значит, физически развит или не развит. Почему? Потому что если глуп, но есть сознание, это вопрос времени, когда поумнеет. Точно так же, если физически не развит, но есть сознание, да, это тоже все решается, если есть сознание для мужчины. А вот если сознания нет, все остальное не спасает. Ни толщина кошелька, ни накачанные бицепсы, ни, значит, извилины в мозгу. Но вот беда, страшная беда, если с энергией как-то более очевидно. То есть это факторы, к которым мы привыкли. То есть женщина, проявление энергии, проявление шакти, фактически весь окружающий нас мир это проявление энергии. Материя это та же энергия, только сконденсированная. И какие-то внешние формы, так сказать, заставляют нас классифицировать или как-то хоть что-то видеть. Вот там женщина более пользуется популярностью, там у нее, ну знаете, как это, мисс Вселенную, да? Правда, конечно, критерии отбора еще те, но тем не менее, хоть есть что сравнивать. А у мужчин, вот один стоит мужчина и другой, а как померить, у кого больше сознания, у кого меньше сознания, да? Вот, друзья, существуют ли такие весы или такой прибор, который может сказать, вот этот мужчина, вот у него много сознания, а вот этот мужчина, у него вообще нет сознания, и смотреть на него не надо, да? Так вот, принципиальная невозможность сконструировать такой прибор. Принципиально. То есть, точнее, такой прибор есть во Вселенной, и он называется женщина. Понимаете, да? Только лишь сама женщина может определить. Никакие объективные там аурокамеры, там сканирование, лоботомия, там ничего не определит вообще, что там внутри. Не определит в принципе. Сознание у него в привычном смысле слова нет субстанции. Нечего мерить. А женщина мгновенно его распознает. Почему? Потому что ее энергия моментально настраивается в резонанс сознанию. То есть вот сознание и энергия, они вещи независимые, но выходят из одного источника. И поэтому, если вы как бы начинаете чувствовать, что вот что-то, как говорится, от единого целого, то есть каждая половина, женщина как половинка там, или как одна пятая, или мужчина как четвертинка, это я так шучу про закон 4 и 5, да, то какой-то резонанс есть, и женщине нравится мужчина. Женщина начинает на него обращать внимание. Он ей становится интересен. И она склонна там выходить за него замуж, она склонна рожать от него детей, если есть сознание. А вот если сознания нет, ничего нет. Вот такой парадокс. Поэтому бедные-бедные женщины. Если женщина начинает пользоваться в выборе там, своего супруга или отца своих детей мнением своих подружек или там, друзей, родителей или знакомых, или гороскопы там просматривать, или там, я не знаю, заниматься там гаданием на этой кофейной гуще, да, то она обречена на несчастный брак. Вам никто не подскажет, какой мужчина является именно ваш, кроме вас самих. Если же вы почувствовали, что это ваш мужчина, хоть вся вселенная пусть говорит против, если вы от него откажетесь, когда вы чувствуете, что это он, вы будете несчастливы. То есть сама женщина является тем, как сказать, инструментом. Поэтому, с одной стороны, женщины более беспомощны, когда они начинают спрашивать мнение других. Но с другой стороны, в них есть вот эта вот способность мгновенно и безошибочно определять именно того мужчину, который нужен. Вот такая вот очень интересная, чисто такая прикладная, практический вывод там из аксиоматики йоги. Теперь дальше мы идем. Итак, если мужчина и женщина находятся в состоянии влюбленности, то мужчина видит все аспекты, все 5 аспектов энергии женщины, а женщина видит все 4 аспекта сознания. Это необходимое условие, но недостаточно. И плюс еще вот это вот таинство влюбленности. Этим занимается йога влюбленности, о которой будет отдельная речь. Если же хотя бы одного аспекта не хватает, то возникает интерес, даже любовь к этому человеку, но не влюбленность. Есть разница между понятиями любви и влюбленности. В состоянии влюбленности вы можете думать только лишь об одном, в состоянии любви о многих. И так как это чудо влюбленности встречается чрезвычайно редко, настолько, говорю, действительно редко, что даже отдельную йогу придумали под эту тему, чтобы если вдруг случилось, то хоть как-то с этим управляться. То состояние, когда мы видим очень много притягательного, мы даже любим другого человека, но это может быть не влюбленность, это, собственно говоря, наша повседневная с вами жизнь. Да, чего греха таить, мы с вами несовершенны. Как только мы встретим свою истинную влюбленность, да, то это будет совсем другой разговор, но до этого момента может пройти много-много жизней, а вам надо прожить эту жизнь, отдать свой священный долг, то есть дать возможность вашим там, родителям, вашим дедушкам, бабушкам вновь воплотиться в телах. Кроме того, вас очень жестко изнутри подпирает и наседает на вас, так сказать, механизм защиты продолжения рода. Поэтому, собственно, на этом вот этот вот круговорот бытия и основан. Когда люди любят друг друга, но зачастую влюбленностью это назвать нельзя. Но это не мешает им жить, растить детей, рожать детей и, как говорится, жить в счастье друг с другом. Вот примерно вот это состояние, когда у вас есть любовь к тому или иному человеку или людям. Еще раз я хочу подчеркнуть, я хочу напомнить вам эту достаточно пикантную подробность из тантра-йоги, что может возникнуть так, что вы можете любить сразу нескольких. Это вполне естественный вывод вот из той закономерности, что в одном вы видите один аспект сознания, скажем, если вы женщина, в другом другой, в третьем третий. То есть это такие, знаете, влюбчивые натуры. Аналогичная же ситуация в отношении мужчин. Вот это на самом деле предмет тантра-йоги. Еще раз, тантра-йога заканчивается там, где начинается йога влюбленности. То есть как только и наоборот, где тантра-йога заканчивается, начинается йога влюбленности. Это по сути дела такой практический, практические какие-то наработки. А что же делать до того, как вот эта космическая влюбленность к вам пришла? Ничего не делать вы не сможете, механизм защиты продолжения рода вас раздавит. Поэтому вы должны хоть что-то делать. Но, опять же, делать хоть что-то, это, как учит нас йога, лучше всего, чтобы под этим хоть что-то не было ошибок. Чтобы мы не делали ошибок. И фактически тантра-йога, это как можно, если угодно, тот свод правил, который до известной степени уберегает нас от многих типичных ошибок. Безусловно, не от всех ошибок. Почему? Карма у всех своя. Все мы сделаны по единому образу и подобию, но грязь у всех разная. На общий тип грязи есть универсальные моющие, моющие средства. Но есть такой тип грязи, который стандартными моющими средствами, не помыть, надо искать какое-то там экзотическое. Причем оно может быть другим и не понадобится. Вот так и сделана тантра-йога, она сделана в виде практик между мужским и женским. Взаимодействие между мужским и женским. Чтобы с одной стороны, был удовлетворен механизм защиты продолжения рода, вышли по пути духовного развития, потому что если вы просто отдадите бразды правления в руки механизма защиты продолжения рода, вы ничем не будете отличаться от животных, которые точно так же проживают жизнь и умирают, фактически не занимаясь, не стремясь подняться вот по этому духовному пути вверх. Вот, и самое интересное и самое приятное в тантра-йоге, что тантра-йога как раз устраняет те препятствия, которые, когда приходит влюбленность, разрушают влюбленность. То есть йоги-йогини были очень практичные люди. Они, что называется, не ждали там чудес, они, так сказать, сами делали чудо. Во всяком случае, они делали всю ту часть работы, которая от них зависела. Почему? Потому что такое понятие, как влюбленность, от нас с вами не зависит, это подарок с высших сфер. Но это еще раз будет озвучено в йоге влюбленности. Поэтому надо как-то с этим жить, и, значит, пока влюбленности нет, но тяга есть, есть любовь. Более того, бывают очень интересные случаи, когда вы можете испытывать влечение одновременно к двум или большим людям. То есть, если не придерживаться первого и второго принципа йоги и третьего принципа йоги, то, как правило, такие ситуации очень болезненны и очень трагичны для людей. Они путают все карты, человек начинает метаться. То есть, это очень-очень, все вот эти мучения такого тонкого плана, которые приходят от жизни между мужчиной и женщиной, знаете, как очень утонченные пытки, которые берут совершенно за живое. Иной раз человеку легче испытать какую-то физическую боль, нежели вот ту психическую боль там от того, что он там, скажем, не поладил со своей подружкой или женой, и точно так же со стороны женщины, что ей иногда перенести гораздо легче какие-то там лишения физические, там неблагоприятные условия жизни, нежели когда у нее вот противоречия приходят ее стремления. Женщина тянется и к одному мужчине, и к другому мужчине, и не может определиться. В состоянии влюбленности такой дилеммы нет. Но еще раз, друзья, состояние влюбленности – это высочайший подарок, и который мы склонны разрушать. Вот, и возникает вопрос, а что же с этим делать? И фактически, еще раз, вся тантра-йога, она и сделана в виде последовательности практик, которые следует применять в своей жизни, дабы максимум пользы вот из такого состояния извлечь. В первую очередь, духовной пользы. Если же мы, так сказать, пускаем ситуацию на самотек, то мы обречены с известной периодичностью в жизни попадать из одного кризиса в другой. Ну, я имею в виду кризис в взаимоотношении с родными и близкими. Об этом прекрасно знали йоги-ягини в древности. Вообще, хочу подчеркнуть здесь, что те проблемы в жизни, с которыми мы сталкиваемся сейчас, думая, что вот мы современные люди, что мы как-то так по-другому живем, у нас интернет, свет, радио, там, машины на улице ездят, и работаем мы совсем в других условиях, нежели, там, скажем, это было там, тысячелетия назад. Друзья, ничего не поменялось. С этими же самыми проблемами сталкивались и тысячелетия назад. Конечно же, условия жизни были несколько другие. Ну, более медленные по-своему. Сейчас они более быстрые. Но суть не изменилась. Суть абсолютно не изменилась. Поэтому столь интересен вот этот вот опыт в применении тантра-йоги к нашей жизни. Хотя еще раз я хочу всех предостеречь. Слепое копирование некоторых там упражнений тантры без привязки к нашим современным условиям заведомо обречет вас на поражение. Это будет подобно тому, вот я люблю всегда приводить такой пример, как если бы вы собрались в далекую дорогу, хорошо к ней подготовились, взяли там провиант еды, там в рюкзак свой сложили, там всего, и пошли, значит, по дороге, наступили на гвоздь и пробили себе ногу. В общем-то, ранка-то плевая. Ну, подумаешь, на гвоздь наступил. Но дальше вы идти не сможете. И это так называемые мелочи. Мелочи в тантра-йоге, которых, запомните, не бывает. То есть вот это такой постулат, очень жизненно важный, который забывают все западные последователи почему-то. Мелочей во взаимоотношении мужского и женского в тантра-йоге не бывает. Любая мелочь может спровоцировать механизм защиты продолжения рода, разъярить его, знаете, как дикого зверя, который начнет все рушить. Абсолютно все рушит. Теперь другое такое философское положение, такое как бы даже общефилософское положение в отношении методик и методов тантра-йоги. Оно заключается в том, что мы должны пользоваться инструментом, который называется разделять. Это очень интересное даже с точки зрения такого осмысления подход. Йога как раз, в общем-то, стремится к тому, чтобы мы все видели в едином свете, чтобы не было разницы в восприятии мира, что если мы видим одну сторону ситуации, мы тут же находили то, что эту ситуацию породило. То есть чтобы возникло некое такое единое, недвойственное восприятие мира. К этому ведет йога. Собственно говоря, она до известной степени это провозглашает в качестве своих целей. Вернее, точнее, не целей, а тех таких вех или таких моментов, говорящих о том, что мы достигли чего-то в понимании. То есть вот когда мы выходим на уровень, когда мы не видим разницы в хорошем смысле этого слова, когда мы начинаем все воспринимать в едином вкусе, иногда говорят. То есть единый вкус всего приходящего. То это достаточно серьезный уровень в йоге. А тут в тантра-йоге нам предлагается прямо противоположный метод – разделять. Что имеется в виду? Имеется в виду, что любая практика в тантра-йоге, точно так же, как и взаимодействие с мужчиной и женщиной, должны быть как бы вырезаны из всей оставшейся жизни. То есть чтобы для вас как бы жизнь делилась на вашу обычную жизнь, где вы живете так, как вы жили всегда. И моментами, когда происходит практика. То есть в обычной жизни вы себя ведете естественно, но в момент практики вы как бы настраиваетесь на совершенно другую волну, на совершенно другой образ мышления, поведения, восприятия. И должны быть явные и четкие границы, когда практика началась, когда она происходит и когда она завершается. Подобно тому, как у самолета должно быть взлет, собственно полет и посадка самолета. Любая ошибка, допущенная на любом из этих трех этапов, как правило, фатальна. То есть, вот на первый взгляд, то, что я сейчас сказал, мелочь. На самом деле это не мелочь, друзья. Ну, подумаешь, да, определились с началом практики, да, с собственной практикой, да, с завершением практики. Ну, как-то звучит несерьезно. На самом деле, предельно серьезно. Дело в том, что действие иллюзии или действие майи, как следствие иллюзии, заставляет нас что-то одно считать чем-то другим. Как следствие всего этого и возникает разделенность. То есть разделенность — это тот инструмент, который, в общем-то, завел нас в тупик. и заставил нас страдать. Вы помните, мы берем свою единую энергию наслаждения, делим ее и сталкиваем лбами. От этого рождается то, что называется боль. Поэтому вот этот, как бы если его уподоблять яду, да, то яд иллюзии Майи как раз и заключается в том, что мы делим. А в тантра-йоге, тантра-йога действует по принципу йоговскому «обрати поражение в победы». Ну, раз мы и так делим, Майя на нас так действует, что вот мы все равно берем свою энергию наслаждения, все равно делим и все равно сталкиваем лбами и все равно испытываем боль. Хорошо, пусть будет. Но мы начинаем, что называется, бить врага его же оружием. Мы начинаем применять этот принцип разделенности против самой же разделенности. Чтобы разделенность погасила разделенность. Или, знаете, столкнулась лбами и себя низвела, значит, в ноль, а мы хотя бы на секунду избавились от этой разделенности и вышли на уровень единства. Очень, очень серьезная философская концепция. А заключается она в том, что как бы вот таким образом, делая разделенность, мы до известной степени начинаем процесс. То есть такое слово, оно мне, правда, не нравится. Оно звучит так: инициация. Обычно во всяких там маргинальных сектах называют посвящение этих самых неофитов там, или новообращенных в свою там религиозную или какую-то там мистическую доктрину. Но я хочу использовать это слово несколько в другом акценте. Вот когда берется маленький кристаллик, помещается в питательную среду, малюсенький-малюсенький, и он потом красивейшим образом вырастает в гигантский кристалл. Был маленький-маленький такой, малюська, а вырос в ого-го. Вот примерно та же ситуация и здесь. Мы как бы зарождаем внутри себя и снаружи себя во время практики некий островок незатронутости, некий островок единства. Маленький и хрупкий, как росток. Вот вы посадили семечку в землю, начали поливать, значит, и маленький росток проклюнулся из земли. Маленький, слабенький, совершенно его там муха сядет и сломает. Но вы его оберегаете, вы не даете никому приблизиться к нему. То есть вы разделяете все пространство на то место, где есть росток, и то место, где его нет. Аналогичным же образом и в практике тантра-йоги. Вы как бы зарождаете это, этот росток духовности, это, этот, вот этот маленький-маленький кристаллик или точечку эту маленькую такого недвойственного восприятия мира в практике. Не подпускаете к этому, значит, к этой точечке никого и ничего. И целенаправленно, практика за практикой, день за днем, год за годом, взращиваете его. И он начинает расти, 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 расти. По мере того, как он растет, вы начинаете приобретать все чудесные способности йоги, в том числе и сверхспособности, как учат трактаты. Ну а дальше начинается совершенно фантастическое. Затем этот островок незатронутости, этот островок духовности или такая... Знаете, какая-то такая волшебная страна, волшебное место, начинает расти, расти, и ему становится все теснее и теснее, и как бы она начинает раздвигать рамки практики. Ну и практика начинает быть подольше. А самое интересное, уже ваша обычная жизнь вне практики начинает, ну как бы уже автоматически превращаться в практику. Так вот этот маленький росток, раздвигая, раздвигая, раздвигая границы, рано или поздно раздвинет их до всей Вселенной. А двойственность наложится на двойственность и друг друга уничтожит. И вы достигнете высочайшего состояния Значит, вот этого состояния единства. Вот это если рассматривать с философской точки зрения. Как это на практике осуществляется? Существуют такие понятия, как ассоциативные связи. Сейчас в подробности, что это такое, я не буду, так сказать, вам объяснять. Если есть интерес, я отсылаю вас к аксиоматике йоги, где более или менее это все мы уже анализировали и изучали. Так вот, границы этой области практики делаются в первую очередь ассоциативными методами. Но дабы эти ассоциативные методы работали эффективнее, быстрее и надежнее, они подкрепляются некими физическими действиями. То есть вы мало того, что, скажем, на момент начала практики создаете некое там ментальное защитное поле, которое по сути своей, так сказать, также привлекает этот механизм ассоциативных связей. Но вы еще и возводите реальную кирпичную стену, там, скажем, по границам, где вы будете заниматься этой практикой. Ну, это так образно говоря, или вы ищете подходящее место с достаточно толстыми стенами,